Уважение к себе. Но, быть может, это тщеславие, быть может, постоянная удача притупила его чувства, сделала его самодовольным, уверенным в собственной непогрешимости. «Когда Брэда окончательно признают банкротом, — решил Рудольф, — надо будет как-то его поддержать. Может, тайком посылать ему 5000 в год, так, чтобы на эти деньги не наложили лапу ни кредиторы Брэда, ни правительство. Но можно ли этими деньгами, а Брэду они будут нужны позарез, и он будет не в силах от них отказаться, покрыть цену боли и унижения, который испытает Брэд, принимая деньги от человека, отвернувшегося от него в трудную минуту. Засветилось табло «Пристегните ремни». Самолет начал снижаться. Рудольф сложил бумаги в портфель, вздохнул и пристегнул ремень. В отеле «Мейфлауэр» его ожидала телефонограмма от секретаря с просьбой срочно позвонить в Уитби. Рудольф поднялся к себе в номер, где никто не потрудился поставить спиртное, и позвонил к себе на работу. Он звонил 2 раза, но линия была занята, и он решил было вначале связаться с одним сенатором, который, скорее всего, сумел бы помочь ему оградить Билли от опасностей, грозящих нынче солдату США. Такие вещи по телефону не делают, он надеялся договориться с сенатором о встрече за обедом на другой день, а потом дневным самолетом улететь в Нью-Йорк. Однако после 3-й попытки ему, наконец, удалось дозвониться до своего секретаря. «Извините, господин мэр», — устало сказал Уолтер, «но мне кажется, вам лучше вернуться сюда немедленно. Вчера, после того, как я уже ушел домой, началось бог знает что. Я узнал об этом только сегодня утром, иначе постарался бы связаться с вами раньше». «В чем дело? Что произошло?» нетерпеливо спросил Рудольф. «Все так запутано. Я не уверен, что смогу восстановить последовательность событий. В общем, когда Отмен приехал в общежитие, студенты забаррикадировали вход и не пустили его. Дорликер попытался убедить Отмена отозвать полицейских, но тот отказался. Когда же полицейские снова попытались войти, студенты начали швырять в них чем попало. Отмену угодили в глаз. Говорят, ничего серьезного, но он сейчас в больнице, и полиция временно отступила. Потом другие студенты организовали массовую демонстрацию перед вашим домом. Я только вернулся оттуда. Газон перед домом в ужасном состоянии. Миссис Джордах дали успокоительное, и остальное расскажете, когда я буду в Уитби. Я вылетаю первым же самолетом». «Я так и думал, что вы это сделаете», — сказал Уолтер. «И уже позволил себе послать Скенлона с вашей машиной. Он будет ждать вас в аэропорту Лагуардия». Рудольф схватил свои пожитки, быстро спустился в вестибюль и расплатился за гостиницу. Военной карьере Билли Эббота придется немного подождать. Толстый Скенлон, разговаривая, сипел и задыхался. Он все еще работал в полиции, хотя ему было уже почти 60, и его вот-вот должны были отправить на пенсию. Он страдал ревматизмом, и то, что его определили шофером к Рудольфу, было поистине милосердием. В качестве наглядного примера экономии Рудольф продал казенную машину, принадлежавшую городу, и ездил на своей.
«Если бы мне пришлось все начинать сначала, — задыхаясь, сказал Скайнлон, — клянусь, я ни за что не пошел бы служить в полицию города, где есть студенты или чернозадые».
«Скэнлон, ради бога!» — одернул его Рудольф. Он с первого дня безуспешно пытался выправить лексикон Скэнлона. Рудольф сидел на переднем сидении рядом со старым полицейским, который вел машину так медленно, что это действовало на нервы. Но Скэнлон бы обиделся, если бы Рудольф сам сел за руль.
«Я серьезно, сэр», — сказал Скэнлон. «Они просто дикари, звери, и закон уважают не больше, чем стая гиен. А над полицией вообще смеются. Конечно, не мое дело вам указывать, но на вашем месте я обратился бы прямо к губернатору и попросил прислать войска. «Это еще успеется», — сказал Рудольф. «Попомните мои слова. Дойдет и до этого. Знаете ведь, что они наделали в Нью-Йорке и в Калифорнии?»
«Уитби не Нью-Йорк и не Калифорния. Все равно у нас полно студентов и чернозадых», — стоя на своем, сказал Скэнлон и замолчал. Потом опять заговорил.
«Были бы вы вчера у себя дома, сэр, тогда, может, и поняли, о чем я толкую».
«Да, я слышал», — сказал Рудольф. «Они вытоптали газон».
«Если бы только это. Я сам там не был, но Руберти мне все рассказал». Руберти тоже был полицейским. «То, что они творили, богомерзко». Руберти так и сказал. «Богомерзко. Они требовали, чтобы вы вышли. Они пели похабные песни. Молоденькие девушки ругались, как грузчики. Потом повыдергивали в вашем саду все цветы и кусты. А когда миссис Джордах открыла дверь...»
«Она открыла дверь?» — с ужасом переспросил Рудольф. «Зачем?»
«Понимаете, они стали бросать в дом камни, комья грязи, банки из-под пива и кричали: „Пусть выйдет это говно“. Стыдно сказать, сэр, но это они так о вас. Из полиции там были только Руберти и Циммерман. Все остальные полицейские уехали в университет. А что могли двое сделать против ревущей толпы этих диких индейцев? Их там собралось человек 300. Ну и, как я уже сказал, миссис Джордах открыла дверь и начала на них кричать».
«О, Господи!» — выдохнул Рудольф.
«Вам лучше услышать это сейчас от меня, чем потом от кого другого», — сказал Скэнлон. «Когда миссис Джордах открыла дверь, она была пьяная и совершенно голая».
Рудольф сидел, не поворачивая головы и глядя на хвостовые огни машин впереди них и на яркие лучи фар встречных машин. Там оказался фотограф из студенческой газеты, и он сделал несколько снимков со вспышкой. Руберти бросился за ним, но другие студенты загородили ему дорогу, и фотограф успел скрыться. Не знаю, что они собираются делать с этими снимками, но они в их руках. Рудольф приказал Скэнлону ехать прямо в университет. Главный административный корпус был ярко освещен. Из окон студенты выбрасывали разорванные в клочья документы и осыпали громкой бранью окружавших здание полицейских, которых было тревожно мало, но эти были уже с дубинками. Подъезжая к стоявшей под деревом машине Отмана, Рудольф увидел, какое применение студенты нашли фотографии его жены. Увеличенная до гигантских размеров, фотография голой Джин свисала из окна второго этажа. В свете прожекторов изображение Джин, стройной, идеально сложенной, полногрудой, со сжатыми кулаками и обезумевшим лицом, выглядело издевкой, поскольку над входом в здание было выгравировано «Познай истину, и истина сделает тебя свободным». Когда Рудольф вылез из машины, несколько студентов узнали мэра и приветствовали его диким торжествующим воплем. Один из них перегнулся через подоконник и потряс фотографией Джин. Возникло впечатление, что она извивается в непристойном танце. Отман стоял возле своей машины. Голова и глаз были у него забинтованы, и полицейская фуражка держалась на затылке. Только шестеро из полицейских были в касках. Рудольф вспомнил, как полгода назад сам наотрез отказал Отману в просьбе купить полиции еще 2 дюжины касок. Тогда Рудольфу казалось, что это будет лишним расходом. Без всякого предисловия Отман сказал: «Ваш секретарь сообщил, что вы прибудете, и мы не предпринимали пока никаких действий. Они держат заложниками Дорликера и 2 профессоров. Здание было захвачено сегодня, в 6 вечера». Рудольф кивнул, обводя взглядом фасад корпуса. В одном из окон цокольного этажа он увидел Квентина МакГоверна. МакГоверн был уже аспирантом и работал ассистентом на химическом факультете. Квентин улыбался из окна. Рудольф был уверен, что Квентин видит его и чувствовал. Улыбка адресована именно ему. «Что бы еще сегодня ни случилось, Отмен, — сказал он, — я хочу, чтобы вы непременно арестовали вон того негра в третьем слева окне цокольного этажа. Его зовут Квентин МакГоверн. Если не сумеете взять его здесь, возьмите дома». Отмен кивнул. «Они хотят с вами говорить, сэр. Хотят, чтобы вы пошли к ним обсудить ситуацию». «Нам нечего обсуждать», — отрицательно покачал головой Рудольф. «Он не собирался ни с кем вести переговоры под фотографией своей голой жены. Идите и очистите здание».
«Это легче сказать, чем сделать», — ответил Отмен. «Я уже трижды приказывал им выйти, но они только смеются». «Я сказал очистить здание». В душе Рудольфа клокотала ярость, холодная ярость. Он сознавал, что делает.
«Каким образом?» — спросил Отмен. «У вас ведь есть оружие?»
«Вы же не хотите сказать, что мы должны открыть огонь?» — не веря своим ушам, сказал Отмен. «Насколько нам известно, ни один из них не вооружен».
Рудольф секунду колебался. «Нет», — сказал он, — «стрелять не надо. Но у вас есть дубинки и слезоточивый газ.
Может, нам все же лучше просто подождать, пока им это не надоест, и они не устанут? А если ничего не изменится, тогда, может, вызвать войска?» — неуверенно предложил Отмен. Он казался куда более усталым, чем любой из студентов.
«Нет, я не собираюсь сидеть и ждать», — заявил Рудольф. Он умолчал о том, что Отмен и сам прекрасно понимал. Ему хотелось немедленно сорвать со стены фотографию Джин. «Прикажите вашим ребятам начать со слезоточивого газа».
«Господин мэр», — медленно сказал Отмен, «я прошу вас отдать этот приказ в письменном виде за вашей подписью. Дайте мне ваш блокнот».
Отмен протянул ему блокнот, и Рудольф, положив его для опоры на капот машины, написал приказ, стараясь, чтобы каждое слово получилось четко и разборчиво. Подписав его, он вернул блокнот Отмену. Тот оторвал листок, на котором писал Рудольф, старательно сложил бумагу и спрятал в кармане куртки. Застегнул карман и пошел вдоль кордона из 30 полицейских. Это был весь полицейский контингент города, чтобы отдать приказ. По мере его продвижения вдоль кордона полицейские начали надевать противогазы. Отряд медленно двинулся по лужайке к зданию. Тени людей в свете прожекторов отчетливо ложились на траву. Они шли неровным строем, а неуверенно, и походили на какую-то длинную раненую рептилию, которая хочет не укусить, а спрятаться от мучителей. Затем первая граната со слезоточивым газом попала в окно первого этажа, и оттуда раздался испуганный крик. Вслед полетели еще гранаты, и лица студентов исчезли. Помогая друг другу, полицейские начали карабкаться в окна. Но их было слишком мало, и большинству студентов удалось ускользнуть через черный ход. Едкий запах газа достиг того места, где стоял Рудольф, продолжая смотреть вверх на по-прежнему висевшую фотографию Джин. В окне над нею показался полицейский, сорвал фотографию и скрылся в корпусе. Все кончилось очень быстро. Арестовано было всего около 20 студентов. Трое получили ранения в голову, а одного унесли на носилках. Он прижимал руки к глазам. Какой-то полицейский сказал, что парень ослеп, но, вероятно, это лишь временная слепота. Квентина МакГоверна среди арестованных не было. На улицу вышли Дорликер и два профессора. Глаза у них слезились. Рудольф подошел к Дорликеру. «Как вы?» — спросил он. Дорликер прищурился, чтобы разглядеть, кто к нему обращается. «Я с вами не разговариваю, Джордах. Завтра я сделаю заявление для репортеров. И если вы завтра вечером купите вашу же газету, то узнаете, что я о вас думаю. Он сел в чью-то машину и уехал. «Поехали», — сказал Рудольф Скэнлону. «Отвезешь меня домой». Когда они выезжали с территории студенческого городка, навстречу им неслись, завывая сиреной, машины скорой помощи. Следом мчался автобус, который вызвали для перевозки арестованных. «Скэнлон», — сказал Рудольф, — «по-моему, с сегодняшнего вечера я уже не мэр, да?» Скэнлон долго не отвечал. Он хмурился, глядя на дорогу, а когда нужно было повернуть, закряхтел по-стариковски.
«Да, мистер Джордах», — наконец сказал он, — «я так думаю, вы правы».
Глава 7. 1968 год. На этот раз, когда он сошел с самолета в аэропорту имени Кеннеди, никто его не встречал. На нем были темные очки, и двигался он неуверенно. Он не сообщил Рудольфу о своем приезде, потому что из письма Гретхен знал, что у Рудольфа хватает собственных неприятностей, и не хотел прибавлять ему забот о полуслепом брате. Этой зимой, когда Клотильда стояла в порту в Антибе, и они готовили ее к летнему сезону, оборвался линь и хлестнул его по лицу. На следующий день у него начались головокружения и стало двоиться в глазах. Чтобы не волновать Кейт и Уэсли, он делал вид, будто ничего не случилось. Написал мистеру Гудхарту письмо с просьбой порекомендовать хорошего нью-йоркского окулиста. А получив ответ, объявил Кейт, что едет в Нью-Йорк для окончания бракоразводных дел. Кейт торопила с женитьбой, он вполне понимал ее. В октябре они ждали ребенка, а сейчас уже была середина апреля. Кейт заставила его купить новый костюм, и теперь он мог предстать перед любым юристом или швейцаром. На нем была куртка покойного норвежца. Она была все еще в хорошем состоянии, и Томас не видел смысла бросать на ветер деньги. Как раз перед ним приземлился самолет, который привез с зимнего курорта лыжников. И в багажном отсеке полно было лыж и загорелых, здоровых, хорошо одетых мужчин и женщин, в большинстве своем шумных и подвыпивших. Томас, дожидаясь своей сумки, старался подавлять в себе неприязнь к американцам. Он взял такси, хотя это дорого стоило, так как побоялся ехать на автобусе, возиться с сумкой и искать такси в Нью-Йорке. «Отель Paramount», — сказал он шоферу, и, устроившись на заднем сиденье, устало закрыл глаза. Зарегистрировавшись в отеле и поднявшись в свой номер, который оказался маленьким и темным, он позвонил доктору. Томас был бы рад немедленно пойти к нему, но медсестра сказала, что доктор сможет принять его только на другой день, в 11 утра. Томас разделся и лег в постель. В Нью-Йорке было еще только 6 часов вечера, а в Ницце — 11. На самолет же Томас сел в Ницце. Он чувствовал такую усталость, словно не спал двое суток. «Частично повреждена сетчатка», — сказал врач. Осмотр был долгий, тщательный и болезненный. «К сожалению, мне придется направить вас к хирургу». Томас кивнул. «Очередная травма». «Сколько это будет стоить? Я человек рабочий и не могу платить бешеные деньги». «Понимаю», — ответил врач. «Я объясню это хирургу Холлиуэллу. У медсестры есть номер вашего телефона?» «Да». «Она позвонит вам и скажет, когда прийти в больницу. Вы будете в хороших руках». Он успокаивающе улыбнулся. У него самого глаза были большие, ясные, неповрежденные и неоперированные. 3 недели спустя он вышел из больницы. Лицо у него было бледное, не кровинки, и врач предупредил, что он должен длительное время избегать резких движений и тяжелой работы. За 3 недели он похудел почти на 15 фунтов, и костюм висел на нем, как на вешалке. Но видел он теперь нормально, и когда поворачивал голову, она не кружилась, и дурнота не подступала. За операцию и пребывание в больнице с него взяли чуть больше $1200, но результат того стоил. Он снова остановился в отеле «Парамаунт» и сразу же позвонил брату. К телефону подошел сам Рудольф. «Руди», — сказал Том, — «как дела?» «Кто это?» «Том! Том, ты где?» «Здесь, в Нью-Йорке, в Парамаунте. С тобой можно увидеться?» «О чем разговор? Конечно!» По голосу чувствовалось, что Рудольф искренне рад. «Приезжай ко мне прямо сейчас, адрес ты знаешь». Когда Том подъехал к дому Рудольфа, швейцар, несмотря на новый костюм, остановил его. Томас назвался, и швейцар позвонил Рудольфу. «Мистер Джордах, тут к вам пришел другой мистер Джордах». Томас услышал, как брат сказал попросить его, пожалуйста, подняться. Томас направился через мраморный холл к лифту. «При всей охране спокойно ему все равно не живется», — подумал он. Когда лифт поднялся, Рудольф уже ждал его в холле. «Господи, Том», — сказал он, пожимая брату руку, — «я так удивился, когда услышал твой голос». Отступив на шаг, он окинул Томаса придирчивым взглядом. «Что с тобой стряслось? Ты что, болел?» Томас мог бы сказать, что Рудольф и сам выглядит не слишком хорошо, но промолчал. «Я тебе все расскажу, если дашь мне выпить», — ответил он. Врач предупреждал, что с выпивкой тоже следует быть поосторожнее. Рудольф провел его в гостиную, где все было так же, как в прошлый раз, когда Томас сюда приезжал. Уютная, просторная комната. Здесь должны происходить приятные, незначительные события, но уж никак не катастрофы. «Виски?» — спросил Рудольф. Томас утвердительно кивнул, и Рудольф налил Томасу и себе. Он был в костюме и при галстуке, точно на работе. Томас смотрел, как он брал бутылки из серванта и разбивал серебряным молоточком лед в ведерке. Брат выглядел гораздо старше, чем при их последней встрече. Вокруг глаз и на лбу залегли глубокие морщины. Движения были медленные, даже неуверенные. Он с трудом нашел, чем открыть бутылку с содовой, и колебался, не зная, сколько налить в стакан. «Садись, рассказывай, что привело тебя в Нью-Йорк? Ты давно здесь?» «Уже около 3 недель». Томас взял виски и опустился на стул. «Что же ты до сих пор мне не звонил?» — обиженно спросил Рудольф. «Мне пришлось лечь на операцию», — ответил Том. «Была неприятность с глазами. А когда я болен, предпочитаю быть один». «Я тебя понимаю». Рудольф сел напротив него в мягкое кресло. «Я и сам такой». «Сейчас все в порядке. Какое-то время надо быть поосторожнее, вот и все». «Ну, твое здоровье!» Томас поднял свой стакан. «Твое здоровье!» — отозвался Рудольф и внимательно посмотрел на брата. «Ты больше не похож на боксера, Том». «А ты на мэра», — сказал Томас и тотчас пожалел о сказанном, но Рудольф только рассмеялся. «Гретхен говорила, что написала тебе обо всем. Да, мне слегка не повезло». «Она писала, что ты продал свой дом в Уитби», — сказал Томас. «Не имело смысла застревать там». Рудольф задумчиво покрутил лед в стакане. «Нам вполне достаточно этой квартиры. Иннет с няней в парке. Она скоро вернется. Сможешь на нее взглянуть. Как твой мальчик?» «Отлично. Ты бы слышал, как он говорит по-французски. И яхтой управляет уже лучше меня. И никто не заставляет его больше маршировать на плацу». «Я рад, что все так хорошо обернулось. А Билли, сын Гретхен, служит в армии в Брюсселе, в войсках НАТО». «Знаю, она мне писала. И писала, что это ты устроил его туда. Одна из моих последних официальных акций, или, вернее, полуофициальных». Рудольф говорил тихо, размеренно, точно не хотел, чтобы его слова звучали слишком категорично. «Досадно, что все так получилось, Руди», — сказал Томас. Впервые в жизни ему было жалко брата. Рудольф пожал плечами. «Могло быть хуже. Тот студентик мог умереть. а он отделался лишь слепотой. Чем ты думаешь теперь заниматься? О, дела найдутся. В Нью-Йорке прекрасно жить в свое удовольствие. А когда вернется Джин, мы с ней, вероятно, отправимся путешествовать. Возможно, даже посетим тебя.
А где она?
В санатории, ответил Рудольф, позвякивая кубиками льда в стакане. Вернее, это не санаторий, а клиника, где отучают людей пить. Они там излечивают почти всех. Она уже второй раз там. После первого раза почти 6 месяцев не брала в рот ни капли. Мне не полагается ее навещать. Идиотская теория какого-то врача. Но я поддерживаю связь с директором клиники. Он говорит, что Джин молодцом. Виски попало ему не в то горло, и он закашлялся. «Возможно, мне тоже не мешает подлечиться», — улыбаясь, заметил он, когда кашель отпустил его. «Ну, а ты? Теперь, когда с глазами в порядке, какие у тебя планы?» «Мне надо получить развод, Руди», — сказал Томас. «Я подумал, может, ты сумеешь мне помочь?» «Тот юрист, которому я тебя посылал, говорил, что проблем не будет. Тебе следовало бы тогда это и сделать». В прошлый раз я спешил. Хотелось поскорее увезти парня из этой страны. Застрянь я в Нью-Йорке, мне пришлось бы объяснить Уэсли причину. А я не хочу, чтобы он знал, что я разошелся с его матерью из-за того, что она шлюха. К тому же, если бы я стал тогда разводиться в Нью-Йорке, это заняло бы слишком много времени и пропала бы значительная часть летнего сезона, а я не могу себе этого позволить. А теперь я непременно должен развестись самое позднее к октябрю.
Почему?
В общем, я живу с одной женщиной, она англичанка. Замечательный человек. В октябре у нас должен родиться ребенок.
Все ясно, сказал Рудольф. Поздравляю, племя Джордахов растет. Может быть, нам не хватает именно английской крови. Чем я могу тебе помочь? «Я не хочу встречаться с Терезой. Если я ее увижу, то могу не сдержаться, и Бог знает, что с ней сделаю. Хотя прошло уже столько времени. Может, тебе или кому-то другому удастся уговорить ее поехать в Рено или другой город, где легко развестись?» Рудольф аккуратно поставил стакан на стол.
«Конечно», — сказал он, — «я с удовольствием помогу». За дверью раздался шум. «А вот и Инет!» И он позвал: «Иди сюда, маленькая!» В комнату в припрыжку вбежала Инет в красном пальто. Увидев рядом с отцом незнакомого мужчину, она застыла на месте. Рудольф взял ее на руки и поцеловал. «Поздоровайся со своим дядей. Дядя Томас живет на яхте». 3 дня спустя Рудольф позвонил Томасу и договорился пообедать с ним в ресторане на 3-й авеню. Это было заведение, куда мужчины заходили просто поесть. И Томас не мог подумать, что брат старается произвести на него впечатление. Когда Рудольф вошел в бар, Томас уже поджидал его. «Итак», — сказал Рудольф, усаживаясь рядом с братом на высокий табурет, «мадам уже в пути, летит в Неваду».
«Ты шутишь», — сказал Томас.
«Я сам отвез ее в аэропорт и оставался там до тех пор, пока самолет не взлетел».
«Ну, Руди, ты просто чудотворец!»
«В общем-то, это оказалось не так уж трудно», — сказал Руди и заказал мартини, чтобы как-то развеять тягостные воспоминания о целом утре, проведенном с Терезой. «Она тоже собирается начать семейную жизнь второй раз», — солгал он, но вполне убедительно, и понимают, что будет разумнее, если ее, как она говорит, доброе имя не будут трепать по судам в Нью-Йорке.
«Она с тебя много содрала?» — спросил Томас. Он знал свою жену.
«Нет», — снова солгал Рудольф. «Она заявила, что хорошо зарабатывает и легко может позволить себе эту поездку».
«Что-то на нее не похоже», — с сомнением покачал головой Томас.
«Возможно, жизнь в конце концов смягчила ее». Рудольф припирался с Терезой 2 дня и, наконец, согласился взять на себя все ее дорожные расходы, в включая авиабилет первого класса в оба конца, счет за пребывание в отеле в Рено в течение 6 недель, плюс $500 в неделю за простой, как выразилась Тереза. Половину всей суммы ему пришлось дать ей вперед, а вторую половину он обещал заплатить, когда она вернется и вручит ему свидетельство о разводе. Рудольф и Томас отлично пообедали, выпили по бутылке вина. Томас, захмелев, расчувствовался и повторял, что он благодарен Рудольфу, и что все эти годы он был просто дураком, не понимая, какой у него замечательный брат. За коньяком он сказал: «Слушай, ты тут говорил, что когда твоя жена выйдет из клиники, вы собираетесь попутешествовать. В июле, первые 2 недели, моя яхта свободна. Я оставлю это время для вас. Будете моими гостями, и мы совершим небольшой круиз. Если Гретхен сможет, возьмите с собой и ее. Ты обязательно должен познакомиться с Кейт. Черт побери, я ведь к тому времени уже получу развод, так что вы попадете как раз на свадьбу. Договорились, Руди, и не вздумай отказываться».
«Это зависит от Джин», — неуверенно сказал Рудольф. «Не знаю, как она будет себя чувствовать».
«Ей это пойдет только на пользу», — настаивал Томас. «На борту не будет ни бутылки. Руди, ты просто обязан приехать».
«Хорошо», — согласился Рудольф. «Жди нас 1 июля. Может, действительно, нам обоим полезно на время уехать за границу».
Томас настоял на том, чтобы заплатить за обед. «Это самое малое, что я могу сделать», — сказал он. «У меня есть что праздновать. В один и тот же месяц я вернул себе зрение и избавился от жены». У мэра через плечо была надета лента. Невеста в васильковом платье не выглядела беременной. Инет в белых перчатках держала мать за руку и, хмурясь, следила за таинственными играми, в которые играли взрослые, говорящие на непонятном ей языке. Томас загорел и снова выглядел здоровым и сильным. Он опять набрал в весе, и воротничок белой рубашки туго облегал его мускулистую шею. За спиной отца стоял Уэсли. Высокий, стройный, 15-летний парень, в костюме, рукава которого были ему уже коротки. Лицо его покрывал темный загар, а волосы от средиземноморского солнца стали совсем светлыми. Они все загорели за неделю пребывания на море и вернулись в Антип только для церемонии. «Гретхен выглядит великолепно», — подумалось Рудольфу. Гладко зачесанные темные волосы, едва тронутые сединой, обрамляли худое, красивое лицо с огромными глазами, величественно, как королева, благородно и печально. Свадьба пробуждает в людях поэтический дар. Сам Рудольф, и он знал это, проведя неделю на море, стал выглядеть гораздо моложе, чем в тот день, когда сошел с самолета в Ницце. Он забавлялся, слушая, как мэр со средиземноморским выговором излагает обязанности будущей жены. Джин тоже понимала французский, и они с улыбочкой переглядывались. Джин, вернувшись из клиники, не брала в рот ни капли и казалась необыкновенно красивой и хрупкой среди портовых друзей Томаса, здоровых мужиков, чьими обветренными, темными, грубыми лицами никак не вязались надетые по торжественному поводу пиджаки и галстуки. В залитом солнцем, уставленном цветами кабинете мэра, подумалось Рудольфу, чувствуется, что рядом соленое море с 1000 портов. Лишь Дуайер, то и дело поправлявший белую гвоздику в петлице, был сегодня печален. Томас рассказал брату историю Дуайера, и Рудольф подумал, что, возможно, счастье друга заставило Дуайера пожалеть о том, что он променял ждавшую его в Бостоне девушку на Клотильду. Когда Рудольф познакомился с Кейт, его вначале разочаровал выбор брата.
Ему нравились хорошенькие женщины, а Кейт с ее плоским, смуглым, простым лицом и крепко сбитой фигурой никак не соответствовала принятым эталонам красоты. Она напоминала ему таитянок с картин Гогена. «Вог и Харперс Базар», — подумалось ему, — со своими длинноногими стройными красавицами отучили нас ценить более простую и примитивную красоту. Вначале ливерпульский выговор Кейт, ее неграмотная речь тоже резали ему слух. «Интересно, что американцы, — подумал Рудольф, — привыкшие слушать английский выговор актеров и лекторов, оказываются большими снобами в отношении английского произношения, чем собственные соотечественники». Но уже дня через два, наблюдая, как Кейт вместе с Томом и Уэсли безропотно выполняет на яхте самую тяжелую работу, видя, с какой искренней, светлой любовью и ненавязчивой заботой она относится и к мужу, и к его сыну, Рудольф почувствовал стыд за свои поспешные выводы в отношении этой женщины. Том счастливчик. Он так ему и сказал. И Том серьезно с ним согласился. Мэр закончил речь, новобрачные обменялись кольцами, и жених поцеловал невесту. Затем мэр поцеловал невесту, сияя так, будто впервые блестяще выполнил чрезвычайно редкое поручение. В последний раз Рудольф присутствовал на свадьбе Брэда Найта и Вирджинии Колдервуд и предпочел той свадьбе эту. Рудольф и Гретхен вслед за молодыми расписались в книге регистрации. Поколебавшись, Рудольф подошел к Кейт и поцеловал ее. Все обменялись рукопожатиями и вышли в залитый солнцем город, основанный 2000 лет назад мужчинами, наверное, очень похожими на тех, что сопровождали его брата на свадебной церемонии. В Шефеликс-Опорт их ждали шампанское, дыня и буабез. Играл аккордеон. Мэр поднял тост за невесту. Пинки Кимбл за жениха. Рудольф произнес тост за новобрачных по-французски, чем вызвал всеобщее удивление и бурю аплодисментов. Джин привезла с собой фотоаппарат и щелкала пленку за пленкой. Она впервые взяла в руки фотокамеру с тех пор, как разбила свою аппаратуру. Причем это не было идеей Рудольфа. Джин сама захотела фотографировать. Обед закончился в 4, и гости, многие уже не твердо стоя на ногах, проводили молодоженов до Клотильды. На корме стоял большой ящик, перевязанный красной лентой, свадебный подарок Рудольфа. Он распорядился, чтобы его доставили на яхту, пока все были в мэрии. «Это еще что за чертовщина?» – удивился Том, прочитав поздравительную открытку и обращаясь к Рудольфу. «Открой, узнаешь», — улыбнулся Рудольф. Дуайер сходил за молотком и зубилом, а жених разделся до пояса и в окружении гостей открыл ящик. Внутри были великолепный радар фирмы «Бендикс» и сканер. Перед отъездом из Нью-Йорка Рудольф позвонил Гудхарту и спросил, что больше всего хотелось бы Томасу иметь на яхте. Мистер Гудхарт посоветовал купить радар. Томас с победоносным видом поднял над головой аппарат, и гости снова принялись аплодировать Рудольфу. Точно он его лично изобрел и своими руками соорудил. В глазах Томаса стояли слезы. Он, понятное дело, был немного пьян. «Радар! Я о нем столько лет мечтал!» Благодарил он Рудольфа. «Я решил, что это будет подходящим свадебным подарком», — сказал Рудольф. «Указывает расстояние, определяет препятствия, позволяет избегать крушений». Кейт, будучи женой моряка, гладила радар, словно это был чудесный щенок. «Говорю тебе», — заявил Томас, — «такого свадебного подарка никто еще не получал». По плану намечалось сразу после свадьбы отплыть в Портофино. Они собирались идти дальше вдоль берега мимо Монте-Карло, Ментоны и Сан-Ремо. Затем вечером пересечь Генуэзский залив и утром причалить где-нибудь в Италии. Метеосводка была хорошей, и весь круиз, по словам Томаса, должен был занять не больше 15 часов. Дуайер и Уэсли не позволили Томасу и Кейт что-либо делать и усадили их на корме, а сами подняли якорь. С судов, стоявших в порту, раздались гудки. Салют в честь новобрачных. До Бакена у выхода из порта за Клотильдой следовал рыбачий катер, полный цветов, и двое матросов бросали их им вслед. Выйдя в открытое море, они увидели вдали, в глубине бухты Ангелов, белые здания Ниццы —